не так, все не так, ребята.
Можно сесть, потому что суд уже пришел.
Да.
Вот так, да. Алексей Кузнецов, Сергей Бунт.
Добрый день.
Да, и с видом почему-то подсудимый сидит Марина Лилякова. Да вот, нет, ну вот ничего. Сегодня у нас суровое дело. Дело – это ужас моего детства. Ужас моего детства. И вот здесь вот 5 минут осталось, писал нам в чате, потому что у нас YouTube транслирует тоже как сетевизор, так что можно и в чате нам писать 5 минут. Не другая песня, чуть-чуть примерно того же времени. «Отворите скорей, Мосгаз у дверей, он пришел с топором на старух и детей».
Да. Ну вот сегодня, да. Да, наверное, у нас часть передачи будет разговор о том, почему из всех советских серийных убийц Ионисян вот так, что называется, запал, потому что, ну, я думаю, не будет большой ошибкой сказать, что наравне с Чикатило вот эти два, скажем так, человека, они вот олицетворяют это явление, вот советское серийное,
советское. Там было еще убийц. Нечто вроде премьеры было. Вот
это объявление. Очень распространенное заблуждение.
Да. Ну, хорошо, да.
Значит, дело в том, что первое очень распространенное заблуждение в связи с Ионисяном, с делом Мосгаз, заключается в том, что он первый советский серийный убийца. Оно распространено невероятно.
То есть
каждая вторая там интернет-публикация, посвященная Ионисяну, содержит вот это вот утверждение. А он не то что не первый, он даже в тройку не попал. Потому что, значит, первым, судя по всему, советским серийным убийцам был Василий Иванович Комаров. Ну, на самом деле, настоящее имя его Василий Терентьевич Петров, который был расстрелян в 1923 году, уже Советский Союз был расстрелян по итогам по меньшей мере 33 убийств, совершенных им в Москве. Это совершенно классический случай убийств-грабежей. Дальше будет 15 убийств в Ленинградской области середины 30-х Александр Лабуткин. Дальше совершенно кошмарный серийник на Урале перед войной 1938-1939 год. В 1940-м его расстреляют в возрасте 17 лет. Владимир Винничевский. 18 случаев насилия, 8 убитых. А самое страшное, что это все дети, самому старшему из которых 4,5 года. Вот. И, наконец, уже после войны, тоже громкое ленинградское дело, Филипп Петрович Тюрин, 14 убийств счел доказанным, хотя сам он на следствии добровольно признался в 29. Вот такие предшественники были у Владимира Ионисяна, но вы совершенно правы в том смысле, что, конечно, похожей огласки не было. Дело в том, что вот этих предыдущих четверых, их ловила угрозыск, их ловила милиция. Конечно, какие-то слухи циркулировали, особенно в случае Комарова, когда там за короткий сравнительно срок они с женой более 30 человек на тот свет переправили. Но, во-первых, это было время, когда убивали много. Да? Во-вторых, это было время, когда, естественно, служба милицейская только-только начинала налаживаться, еще и профессионалов было очень мало. И вот как раз случай Ионисяна, он стал таким действительно кошмаром, сгустившимся над Москвой, над Иваново, потому что половина-то его преступлений совершено в Иваново, над другими городами Московской области, которые ждали его, ну, в смысле, не Московской области, я имею в виду, а вот, ну, Москвы и соседних областей ждали к себе в гости, что называется. То есть преступник еще совершал преступления, а о них уже вовсю говорили, потому что, вероятно, впервые. Вот это, наверное, действительно так. Для его поиска была раскинута очень широкая сеть с привлечением, что называется, представителей общественности. По телевизору была легенда, что выступили по телевизору, и что нет, по телевизору нет, объявлений не было, хотя это обсуждалось. Это обсуждалось и задокументировано, что обсуждалось на совещании у руководителей розыска. Но тогдашний начальник МУРа принял решение, там настаивал кто-то из сотрудников, вот давайте, вот в Америке это широко используют, приносят хорошие результаты. А начальник МУРа, думаю, что, во-первых, понимая, что могут не погладить по головке за сеяние паники, что называется, в высшем руководстве, а во-вторых, как профессионал, я думаю, он понимал, какой колоссальный обрушится на милицию шквал всякой информации, которую надо будет просеивать, бросать на это огромное количество людей, и это будет в каком-то смысле мешать следствию. Да? Вероятно, поэтому еще от этого отказались, но это же надо понимать. Свои преступления Янисян совершает в декабре и начале декабря 63-го и начале января 64-го года. Что это за эпоха? Уже объявлено, что нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. И уже начали, собственно, к этому коммунизму целенаправленно двигаться. А как учили классики, одним из признаков приближения коммунизма будет постепенное ослабевание государства и переход его функций, собственно, к общественности, к самоуправлению и так далее. Под эту сомнительную достаточно сурдинку ликвидируется Общесоюзное министерство внутренних дел, республиканские министерства переименовываются в Министерство охраны общественного порядка. И дело не только в смене вывески, а дело в том, что профессиональный кадровый состав начинает действительно размываться, и многих людей переводят в какие-то другие службы, кого-то выдавливают там на пенсию, кого-то выдавливают с работы. Идет, по сути, такое вот постепенное разорение бесценного милицейского хозяйства, имея в виду, в первую очередь, опытных, разыскников и представителей других профессий
милицейских. Очень прискорбно, что всегда с этого начинается.
Именно. Ну, это самое простое. Самое простое. А тем временем, на самом деле, работа у милиции не то, что не убавляется, ее прибавляется. Ведь что такое начало 60-х? Во-первых, это очередная антиалкогольная кампания. Ну, хорошо, розыск в ней не занят, но на самом деле на земле и сотрудников уголовного розыска тоже бросают на то, чтобы гонять самогонщиков и чуть ли не пьяных вылавливать.
Что это, думаете, зря у Гайдая, что ли, была короткометражка знаменитая?
Ну, естественно, это все. Да, конечно, да. Все часть этой, кстати говоря, у того же Гайдая. Сейчас мы об этом скажем. Моргунов с повязки дружинник тоже не случайно. Это все приметы времени. Значит, во-вторых, начало 60-х, это вот это очень странно. Странная хрущевская антицерковная кампания.
О, да.
Гонения на секты и так далее. Я прекрасно помню, как мой отец, который сегодня еще там будет повод вспомнить, как раз в это время учился на юрфаке, 61-62 год, уже на старших курсах, и он мне рассказывал, как их привлекали в качестве помощников для производства обысков по делу сектантов, и я теперь понимаю, сопоставив, что это было знаменитое дело пятидесятников. Значит, кроме этого, довольно резко в это время начинает расти материальное благосостояние советских людей, это правда, и параллельно, естественно, возрастает количество квартирных краж, да, с этим тоже приходится бороться. Одним словом, милиция находится в очень непростой ситуации, и здесь надо сказать пару добрых слов о человеке, который будет иметь абсолютно непосредственное отношение к этому делу, это Вадим Степанович Тикунов, который в это время как раз министр охраны общественного порядка РСФСР, его вспоминают добрым словом ветераны милиции. Вот он как мог, другое дело, что он не очень мог, конечно, но как мог пытался противостоять вот этой вот политике. Хотя сам он из партийно-комсомольских, он, нельзя сказать, что прямо вот кадровый юрист. Но он и выбивал милиции автотранспорт, и, насколько возможно, сохранял кадры. При нем, кстати говоря, это с его подачи появилось правило, что сотрудники милиции имеют бесплатный проезд. Там немножечко поднимал зарплаты, которые были совершенно смехотворными в милиции тогда, по сравнению с армией особенно. И при нем, я понимаю, что сейчас может прозвучать так достаточно... странно, но при нем милицию оснастили резиновыми палками и наручниками. Понимаете, с одной стороны, звучит вроде плохо, но с другой стороны, получается, что без этих спецсредств у милиционера либо руки, либо пистолет. А между этим нет ничего. В то время как большинство случаев, когда надо применять силу, они как раз между этими крайностями, да? И Тикунов впоследствии проиграет. Он вообще-то был вполне таким верным кандидатом в союзные министры при воссоздании министерства после отставки Хрущева. Но Брежнев настоял на Щелокове, которому питал, скажем так, личное пристрастие. И Тикунова бортанули довольно некрасиво. Ему сначала пообещали, что он будет первым замом, а потом помурыжили и бросили на дипломатическую работу. Причем, прямо скажем, не соответствовавшую по советской табели о рангах его калибру. Но все-таки ключевой министр Советской Союзной Республики номер один он был. Да? И в конечном итоге его отправили послом, причем не в ранге посла, а в ранге посланника, в Верхнюю Вольту.
Ой, там недавно образовавшаяся.
Да, и вот ему принадлежит знаменитая шутка, которую потом еще несколько десятилетий в МИДе повторяли. Он, узнав об этом назначении, грустно улыбнулся и сказал: ну хорошо, хоть в верхнюю, могли и в нижнюю послать. Да. Да? При этом он, конечно, прекрасно знал, что государства с таким названием нет, то есть это была такая довольно тонкая шутка. Так вот, вот в этой самой обстановке, значит, 20 декабря 1963 года, неподалеку от метро «Сокол» на Балтийской улице, среди бела дня, в первой половине дня, происходит убийство. Убит мальчик Костя Соболев, 12 лет, он учился во вторую смену, дома был с утра один. Значит, начинают, прибывшая на место милиция обнаруживает убитого мальчика, убитого холодным оружием, зарубленного, обнаруживает перевернутые вещи, то есть следы того, что что-то искали, начинают отрабатывать территорию, начинают идти по подъезду по соседям, и в конечном итоге находят в том же подъезде ключевого свидетеля, мальчика, который сыграет очень важную роль в этом деле. Его зовут Володя Теплов. Потом он во время следствия и процесса, он будет выступать на процессе на закрытом. Его, что называется, такая своеобразная советская программа защиты свидетелей, его под псевдонимом называли. И поэтому в некоторых документальных фильмах и материалах его тоже под псевдонимом Артем Фролов. Вот. А на самом деле вот его так зовут. И он к ним заходил, Ионесян. Но, значит, на вопрос, когда он увидел перед собой мальчика-школьника, на вопрос, есть ли кто дома, Володя, еще ничего не чувствуя, но вот машинально ответил: да, есть дома. Он сказал: все дома. Хотя дома были далеко не все. Дома была старенькая бабушка и совсем маленький, несколько месяцев, его племянник. И вот этот племянник несколько лет назад в газете «Московский железнодорожник» написал очень трогательную статью. Вы без труда ее найдете. Он стал журналистом, написал статью вот о своем дяде, который был действительно ключевым свидетелем по этому делу, и который, вот, ну, по крайней мере, 2 года назад он работал инженером в одном из московских роддомов. А, значит, он, во-первых, дал первое приблизительное описание. Затем с ним начинает работу эксперт-криминалист Софья Исаакна Файнштейн, знаменитая, которая, собственно, и составит вполне правдоподобный фоторобот, который наверняка даже кому-то из наших слушателей постарше памятен, что он тогда был у дружинников, у оперотрядников,
да,
у комсомольского актива.
Он висит в интернете.
Этот, да, там, нет, сейчас-то, да, конечно, да, можно сейчас-то посмотреть.
Да, да. А вообще, да, показывает.
Вот. И кроме этого, Володя обратит внимание на несколько таких очень приметных вещей, на то, что человек говорил в полголоса, глухим голосом, голосом. Он, правда, не понял, что с кавказским акцентом, но Янисян, кстати, специально говорил приглушенным голосом, чтобы его не очень заметный, но все-таки имевшийся у него. Он из грузинских армян. Он родился в Тбилиси. Вот, и он говорил, конечно, с таким определенным южным акцентом. Но мальчик обратил внимание, Янисян не снимал шапку в помещении никогда. Дело в том, что как артист, а он актер, он прекрасно знал, что волосы – это очень приметная вещь. И человек, у которого на голове шапка, он сразу несколько обезличивается. Так вот, шапка была завязана, шапка-ушанка, холодная зима стояла в Москве, уши были завязаны назад. Действительно, москвичи так не носят. Я прекрасно помню время...
Тогда не носили.
Я прекрасно помню время, когда все еще, почти все мы носили ушанку. И я и в школу, и в институт отходил в ушанке, конечно. И действительно, вот москвичи завязывали обычно уши наверх. А вот манера их назад, хотя так на самом деле теплее, конечно, когда назад...
И не болтаются, как...
И не болтаются, а, болтаются. Да, а уши и часть щек прикрыта. Но так вот, все-таки, как принято... Считать было.
Подбородком завязывается это детство.
Это нет, ну что, это, кто же подбородком, это все, это хуже некуда. Это, как сейчас принято выражаться, зашквар полный. Да. Вот. Так теплее. И вот был такой московский форс, московский и питерский на самом деле форс, уши носить наверх. А это вроде как мерзлые южане, вот они. Ну вот, действительно, Янисян, он из этих самых мерзлых южан, хотя перед этим его по стране поносило, и он в Оренбурге поработал в местном музыкальном театре, а уж там ветра и холода-то зимой знаменитые, да? Значит, и вот он ходил по подъездам, представлялся представителем Мосгаза, осматривал плиты, и когда он видел, что в квартире, так сказать, ну, скажем так, человек, с которым он легко может справиться, он доставал туристический топорик, который у него был припасен, и, соответственно, человека убивал. Всего 6 покушений на его совести, 5 человек были убиты, и одна жертва была тяжело ранена, но выжила, и, кстати говоря, еще до поимки Анисяна тоже дала определенные важные показания. Значит, уже после первого убийства начинается такой, ну, что называется, форсированный поиск. Создается штаб, и в этот штаб войдут и его, по сути, возглавят лучшие сотрудники МУРа на тот момент, сыскари. Ну, 2 можно назвать. Это легендарный совершенно Владимир Павлович Арапов. Человек, который, несомненно, по крайней мере, отчасти прототип Владимира Шарапова из «Эры милосердия» братьев Вайнеров, ну и, соответственно, из «Места встречи изменить нельзя». Дело в том, что один из Вайнеров с ним служил вместе в Муре в свое время, они были прекрасно знакомы. Ну, правда, биография Шарапова и Арапова не совсем совпадают. Тот на фронте не был, он во время войны мальчишкой пришел в милицию, и так там и работал до начала 70-х годов. Вот. Это был человек, ну, которого описывают как сыщика от Бога. И второй человек, Владимир Федорович Корнеев, человек совершенно фантастической биографии, диверсант времен Великой Отечественной войны, 2 похоронки родным на него пришло, там одна только военная его биография, так сказать, целого там приключенческого романа или сериала заслуживает. Ну и его сыщицкая тоже будет более чем успешной. Он во второй половине 60-х годов возглавит московский уголовный розыск и будет одним из самых его знаменитых, уважаемых начальников. Вот. А надо сказать, что если на московскую милицию и там на более высокий уровень часто присылали партийно-комсомольских деятелей, особенно в это время, как раз 60-е годы, это укрепление органов комсомолом. Вспомним, сколько в КГБ было этих комсомольцев, в том числе и на самом высшем уровне. И Шелепин, и Семичастный, разумеется. Да. И в милиции тоже было много. Кстати говоря, впервые о деле Анисяна я услышал от одного из таких выдвиженцев, правда, не непосредственно. Наверное, у многих была, а может, у кого-то и сейчас стоит на полке, книжечка Николая Сизова, которая называется «Невыдуманные рассказы». Николай Сизов как раз из таких партийно-комсомольских был прислан в первой половине 60-х на московскую милицию, возглавлял ее, а потом он сделает карьеру в кино. И этим, наверное, многим тоже памятен. Он был гендиректором Мосфильма некоторое время. время, конечно. Потом он был первым замом председателя Госкомитета по, значит, кино и радиовещанию. Вот. И вот он написал, ну, или я уж не знаю, там, он, в общем, написал вот эти самые невыдуманные рассказы. Действительно, неплохо написанные, может быть, чуть похуже, чем у Левашенина, но, в принципе, придерживаясь той же самой стилистики и принципа, вот эти рассказы о работе советской милиции уже в послевоенные годы, в частности, кое-что из того, в основном из того, что происходило в те времена, когда он этой милицией руководил, и, в частности, у него... подробное. В некоторых деталях не совсем точное, возможно, память его подводила, но, в принципе, достаточно точное описание и преступлений, и розыска, и всего, что...
События Ионисян, Мосгаз, это дело мы разбираем и продолжим через 5 минут.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята! Ребята! Все не так! Все не так, ребята!
Мы продолжаем. Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман, Марина Лилякова, звукорежиссер. Мы разбираем дело Мосгаза. Сейчас вы слышали обстоятельства вот того, что он совершал, и какая группа занималась расследованием.
И да. Вот, как я уже сказал, что очень важно, да. Было привлечено огромное количество дружинников, что это как раз вот тоже в связи с этим движением поступательным к коммунизму, это вот такой период массового создания этих самых и добровольных народных дружин, и комсомольских оперативных отрядов, и привлечение внештатных сотрудников в милицию. И все это как раз и привело к тому, что по Москве моментально поползли слухи, потому что все эти люди получали информацию определенную. И дальше начинается вакханалия слухов, приумножаются в десятки раз количество жертв. Там и без того страшные подробности первого преступления становятся еще более страшными. В общем, Москва очень сильно взбудоражена. То ли Ионисян это чувствует, то ли... по каким-то другим соображениям, но следующее свое преступление, 3 сразу подряд в течение 2 часов, он совершает в Иваново, куда он со своей любовницей Дмитриевой, Алевтиной Дмитриевой, они туда с достаточно сложными путями, меняя транспорт и так далее, добираются. И вот там он 25 декабря сначала убивает 12-летнего мальчика Мишу Кулешова, затем неподалеку на другой улице он убивает 74-летнюю женщину, у которой взял только карманный фонарик и 70 копеек цена человеческой жизни, да? А затем он возвращается обратно на улицу Калинина, где было совершено первое убийство, и совершает нападение на 15-летнюю девочку, которая дома была одна. Ее он насилует, наносит ей 5 ударов топором, но она, к счастью, выживает и в больнице уже начинает рассказывать оперативникам, описывая приметы и так далее. Вот это единственное его покушение, которое не по его, что называется, желанию, не закончилось смертью потерпевшей. Значит, дальше он возвращается в Москву. И 28-го, через 3 дня после ивановских убийств, на Ленинградском проспекте убит мальчик 11 лет. И уже после Нового года, 8 января 64-го, на Шереметьевской улице, это Марьина роща, сравнительно недалеко от тех мест, где они с Дмитриевой, у Дмитриевской родственницы в районе 2-й Мещанской улицы была их квартира, а Марьина роща...
Собственно, 2-й Мещанской.
Да, а, собственно...
А Шереметьевская, это перейти...
Это перейти через...
Да, Сущевский вал.
Через Сущевский вал, ныне через 3-е Московское кольцо.
Да, да. Да.
И вот она, собственно, пошла, Марина Роща, вот там он убивает 46-летнюю женщину, и в этом случае он наносит ей 20 ударов топором, а при этом из квартиры были взяты 5 мотков пряжи, 3 пары носков, кошелек. 30 рублей, настольные часы и телевизор Star 3, который, собственно, и тоже стал ключевым предметом, помогшим этого преступника поймать. К этому времени уже крайне напряженно его ищут. По улицам и днем, и вечером ходят многочисленные патрули, милиция, дружинники, оперотрядники. И вот как раз, когда я прочитал в невыдуманных рассказах у Сизова про это дело, я как-то вечером, мне было, соответственно, лет 12, я как-то вечером с родителями заговорил о чем-то, и отец начал вспоминать, как искали, а папа тогда учился на последнем курсе юрфака, он перевелся с дневного на вечерний, потому что начал работать, он был вторым секретарем Фрунзенского райкома комсомола, и, в частности, отвечал и за дружины, и за оперотряды. И вот у него на 11 января 64 года назначена свадьба, а он вместо того, чтобы мотаться с молодой, будущей молодой женой, пока еще невестой, по всяким там магазинам, он мотается с оперотрядниками, с дружинниками по всему поэтому. И вот несколько дней назад, я не знал этой подробности раньше, моя троюродная тетя мне сообщила, узнав, что будет темой сегодняшней передачи, она вспомнила, что сама свадьба действительно состоялась 11-го, и Анисяна поймали 12-го в Казани. Вечером 12-го, уже в домашней обстановке, был второй день свадьбы, и отцу позвонили домой 12-го вечером и сообщили, что Анисян пойман, тот из его коллег. Вот таким образом семейная жизнь моих родителей и в каком-то смысле моя начинается с информации о поимке этого чудовища. А дальше, собственно, к следствию и суду. Фантастически, даже по советским меркам, фантастически короткое следствие и моментальное приведение приговора в исполнение. 8 января последнее убийство, 12-го его арестовывают в Казани. 10-го находят Дмитриеву, находят квартиру благодаря тому, что участковый обратил внимание на номер машины, куда садился человек с телевизором. Телевизор тогда вещь приметная, редкая, достаточно большой этот старт. У нас был старт, правда, не третий, а следующий, но тем не менее здоровая штука. Ну и вот благодаря этому вышли на квартиру, но и Анисяна уже не было к этому времени. Он уже уехал, ждал Дмитриеву в Казань к себе. Там вместо нее в поезд посадили загримированную сотрудницу МУРа, чтобы он узнал ее на вокзале и подошел к вагону. Целая операция была. Задержание принимал участие лично министр охраны общественного порядка Татарской ССР. Он прямо буквально ему руку клал на плечо. Анисян, вот такая вот история. А дальше короткое, очень короткое следствие. Опубликованы частично протоколы допроса, которые ведут два чрезвычайно высокопоставленных человека. Во-первых, уже упоминавшийся Тикунов, министр ОП РСФСР, и прокурор РСФСР Блинов. Вот эти два человека допрашивают Анисяна. Вот что Анисян показывает. У меня были деньги на исходе. Я был тогда в очень нервном состоянии, но это не оправдание. Тогда я совершил первый раз. Вопрос, что вы совершили? Ответ, то, из-за чего я нахожусь сегодня здесь. Вопрос, говорите прямо. Ответ, убийство. Когда я вышел из метро «Сокол», я помню, что зашел в квартиру не сразу, где совершилось. Видите, он избегает все время.
Да, все время, да.
Я знал, что в этот момент мы должны были еще раз съездить там насчет работы. Я знал, что у Алевтины есть билет, и мне надо приобрести его. То есть, видимо, они уже собирались в Иваново. И вот я вошел в одну квартиру, где был мальчик, вот тут и ударил. Я помню одно, он открыл дверь, я ударил, только переступил порог и ударил. До этого, когда я ходил по квартирам и звонил звонки, а мне открывали дверь, то есть мне было трудно сделать это. Говорил, что пришел проверять газ и установить, все ли в порядке, уходил. Затем я уехал в Иваново. В Иваново совершал абсолютно то же самое, даже скольких, не знаю, по-моему, троих. Вопрос, зачем вы убивали людей? Ответ, я вам все говорю, я сказал, что нужны были деньги. Вопрос, для этого вы убивали? Ответ, нет, это были первые случаи. Что заставляло меня на второй, третий раз, на это трудно ответить. А первый раз мне нужны были деньги. Вопрос, а когда вы совершали убийство, второй, третий раз вам деньги не нужны были? Ответ, нет, не надо было. Вот понимаете, в Сомнений в том, что Ионисян действительно убийца, нет никаких. Но, тем не менее, и следствие, и суд, конечно, проведены в прямое нарушение советского закона. И по срокам, по поспешности, по всему прочему. В этом легко обвинить Хрущева, благо в его правлении таких случаев было немало, и мы делали передачу и о деле валютчиков, где его вмешательство, конечно, и о деле Нейланда, где его вмешательство. Но в каком смысле в данном случае...
Да, дело Эдуарда Стрельцова даже.
Дело Стрельцова, конечно. Да. Да нет, вообще Никита Сергеевич любил дать указания. Но в данном случае есть документ, подписанный тем самым Тикуновым. 13-го, когда Ионисяна еще везут в Москву, только-только он задержан, Тикунов подает наверх докладную записку. В связи с тем, что преступление, совершенное Ионисяном, приняли широкую огласку и возмутили общественность Москвы, Министерство охраны общественного порядка вносит предложение поручить прокуратуре РСФСР в самый короткий срок закончить следствие и организовать открытый судебный процесс над преступником, приговорив его к расстрелу. Вот такие прозрачные времена. Да? Следствие еще, по сути, не начато. Ну, точнее, та его стадия, которая представляет собой работу с преступником, на самом деле с преступниками, потому что и Дмитриеву, и ее родственницу в квартире, в которой они жили, Коренкову, их обвинили в пособничестве. А уже вот есть мнение приговорить к расстрелу. Дальше. Заведующий отделами административных органов ЦК и ЦК КПСС по РСФСР Миронов и Лапутин пишут. Считаем, что стремление придать предстоящему судебному процессу сенсационный характер ничем не оправдано. Имеется в виду сделать его открытым.
Ну да. Да.
По нашему мнению, было бы целесообразно в соответствии с законом о подсудности, дело Ионисяна, рассмотреть в Верховном суде РСФСР ход судебного процесса в печати по радио и телевидению не освещать. Ограничившись кратким сообщением о приговоре суда в центральной прессе. Прокуратура СССР, товарищ Руденко, и Верховный суд СССР, товарищ Куликов, это предложение поддерживают. Просим согласия. То есть они, по сути, все уже договорились. Поэтому вот эта легенда, что Руденко на своей машине возил Ионисяна к Хрущеву, тот на него посмотрел и велел расстрелять этого немерзавца немедленно. Это одна из баек многочисленных, которые это дело окружают.
А вот сериал «Мосгаз», он правдивый или нет?
Вы знаете что? Значит, сериал «Мосгаз», конечно, во многих деталях...
Спрашивают нас.
Да, я понимаю. Люди, да. Во многих деталях он расходится. И, конечно, Андрей Смоляков играет некий обобщенный образ сыщика, в котором есть что-то от Корнеева, что-то там от Арапова, что-то от других людей, которые работали по делу. Что касается героини Марины Александровой, у которой есть совершенно определенный прототип исторический Софьи Исаакновны Файнштейн, но вот она играет такую молоденькую девочку, только-только после института. И, кстати говоря, в некоторых документальных фильмах о деле Ионисяна они пошли по этой же линии, говорят, вот, а в это время в милицию на работу пришла молоденькая... Софья Файнштейн вообще войну прошла, на минуточку. Она 23-го года рождения, и в том году ей было 40 лет, когда она этим делом занималась. То есть, женщина, конечно, не старая, но сказать, что вот молоденькая там сразу после института, в училище экспертов-криминалистов она в 45-м году после фронта поступила. Так что опыт у нее был к этому времени уже ого-го какой. На Дальнем Востоке, по-моему, поработал. Вот. И, конечно, что касается Максима, того образа преступника, который изображает Максим Матвеев, нет, это не Ионисян. Хотя многие детали, биографии, да, действительно, он артист и прочее. Но вот по всему тому немногому, что сохранилось в виде документов, по воспоминаниям, это Ионисян был человеком другого плана, что странно для артиста оперетты, замкнутым, нелюдимым, не очень сходившимся с людьми, так, да, странно и для кавказского молодого человека, а уж для артиста тем более, вот какой-то он был из так. Вот самое главное, что не было сделано во время этого суперкороткого следствия, не было психиатрической экспертизы. Хотя вот здесь изо всех деталей прямо прут основания заподозрить, что Ионисян человек с очень серьезными проблемами с психикой. До сих пор не очень понятно с мотивами его преступлений. Потому что мало где, почти нигде он крупно поживился. Брал облигации госзайма, их еще реализовывать надо было. В первом ограблении он взял 60 рублей, уже после реформенных, разумеется, то есть это не маленькая сумма, но Вот похоже, что действительно это был не единственный, а может быть даже не главный мотив. Ну, я уже не говорю о том, что изнасилование 15-летней девочки перед ее убийством запланированным тоже, прям скажем, не свидетельствует о нормальной психике.
Но у него какая-то не одна идея. У него
явно несколько. Да. Явно. Он наследствии, вот, по крайней мере, Сизов об этом пишет, не в выдуманных рассказах, он что-то там пытался говорить о Раскольникове и так далее. И хотя Сизов от этого отмахивается, нет, у Сизова в его не выдуманных рассказах, он вообще такой вот чисто корыстный убийца. Да? Там вообще никак не фигурирует вот эта вот его явно непростая психиатрическая ситуация. А вот в фильме, да, Максим Матвеев играет человека, безусловно, не вполне, что называется, адекватного. Что касается вот этого молодого художника, который в сериале, то художников использовали для создания портрета, поскольку с фотороботом тогда еще не очень умели работать. Вообще, на самом деле, фоторобот тогда еще молодое изобретение, только в 1952 году французский криминалист Пьер Шабо его изобрел методом нарезания фотографий на фрагменты, на полосы различных частей лица и потом их сопоставления. Да, это то, что потом начали делать при помощи сначала диапроектора, но сейчас, разумеется, компьютер это все делает. Вот. А вот Софья Фанштейн, она таким именно образом работала с Володей Тепловым над фотороботом. Но кроме этого, пригласили двух художников. Это были совершенно незаурядные специалисты своего дела. Во-первых, это очень в свое время известный художник, плакатист и портретист Наум Павлович Карповский. Он, на минуточку, вождей рисовал и Ленина, и Сталина, и многие плакаты советского времени. То есть, это был рисовальщик классической реалистической школы. Да? А вторым был вообще знаменитый Михаил Михайлович Герасимов, великий антрополог, изобретатель метода восстановления внешности по костям черепа. Да, автор очень многих всем хорошо известных вот этих вот реконструкций, там Ивана Грозного, Софьи Витовтовны и так далее. Вот. И они тоже работали со свидетелями и вот пытались реконструировать внешность и создать некие рисунки. Почему так быстро расстреляли Анисяна? Вы знаете, во-первых, общественности, в данном случае, видимо, никто не организовывал, действительно завалило руководящие органы требованиями немедленно казнить, четвертовать публично на Красной площади, повесить и так далее. Все эти письма потом будут обобщены, и будет докладная записка соответствующая подана. То есть, было такое вот требование, так сказать, немедленно именно расправы. Власть решила за этим требованием последовать. Все равно, конечно, это не повод человека судить по первой инстанции Верховным судом РСФСР, не дать возможности апелляции, а только возможность просить о помиловании. Прошение о помиловании было рассмотрено в течение нескольких часов после вынесения приговора, и он был расстрелян через сутки после его вынесения. 30 января был суд, 31-го 23-го. 00 в Бутырской тюрьме, и Анисяна ждала пуля.
Да. Ну вот, Мосгаз. Ну и навсегда он, для тех, кто это помнит, Мосгаз связан гораздо больше. Я даже когда плачу. Вот. Когда плачу...
Ну да, ассоциация возникает.
Бум, сразу.
Нет, это войдет в городские легенды на несколько десятков лет потом.
Да. Да. Тут много чего непонятного. Вот Анна Андреевна Ахматова, когда еще тогда, которая была еще тогда жива, она говорила, это точно не он. Вот, ну, она говорила. Вот все. Он,
сейчас мы можем сказать, что, конечно, это он.
Конечно, это он. Да. Но вот здесь, говорит, сериал «Лажа», когда я увидел постового с автоматом, который мы принимали на вооружение, 84.
Не, ну это другое. Это понятно. Другое дело, это понятно, да. Я говорю про сюжетные линии.
Да.
В сюжетном плане он не совсем лажа, хотя, конечно, он, что называется, по мотивам, не более того.
Угу.
Но он, в общем, и не претендует, мне кажется, на точную реконструкцию.
А кто был адвокатом Анисяна?
Я не знаю, закрытый был процесс, в результате решили не проводить открытого судебного разбирательства, и материалов я не нашел.
Ну, говорят, что Елизаров, да. Слышал, потом был деканом по работе с иностранцами в МАДИ. Не знаю. Ладно, дорогие друзья, мы к вам дела о кораблекрушениях. предлагаем, и быстренько я перечислю, можете уже голосовать. Суд над капитаном фрегата «Медуза» по обвинению в неспособности снять корабль с мели и оставлении плота с людьми. Это Франция, 1817.
Сюжет с людоедством связан.
Каннибализм.
Каннибализм.
Иск владельца парохода «Эфи Афтон», потерпевшего крушение на Миссисипи, и к железнодорожной компании. Это потрясающе.
Да. История, да, мы ее один
Авраам
раз предлагали.
Линкольна.
Авраам Линкольн от имени железнодорожной компании будет блестяще защищаться.
1857. Да. Крушение парохода «Владимир», адвокат Коробчевский.
Одна из наиболее известных речей Николая Платоновича.
894 год. «Титаник», США, Великобритания. 12-й год расследования.
Да, причем параллельно и в США, и в Великобритании будет целая серия судебных расследований.
И адмирал Нахимов, Советский Союз, 87-й год.
Да, конечно.
Да. Голосуйте. Всего вам хорошего. До свидания.
Всего доброго.